Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Друзья мои, говорит и показывает Санкт-Петербург. Да-да, не просто говорит, а еще и показывает. Вы можете смотреть наши трансляции, например, в ВК. Вот можете увидеть меня и всех наших гостей, что гораздо более интересно. Итак, Петербургский международный экономический форум, 25-й, юбилейный, проходит с 15 по 18 июня. 90 стран, представители 90 стран сюда приехали. Тут флагов много. По этим флагам можно изучать географию. В этом году главной темой Петербургского международного экономического форума, как вы можете себе представить, конечно же, стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. Помнится, когда пришла пандемия, мы все говорили о новых возможностях в изменившемся мире. Вот мы продолжаем, уже пандемия ушла, мы все продолжаем о них говорить, но уже с акцентом на совсем другие, совсем другие вещи. Позвольте, я вам представлю нашего сегодняшнего гостя, основатель, директор по разработке и развитию продуктов «Мой офис» Дмитрий Комиссаров. И сегодня пришел в нашу выездную студию в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Давайте я скажу, что вопросы Дмитрию можно задавать. Можете позвонить по телефону прямого эфира 495-951-0566, 495, код Москвы, как ни странно, несмотря на то, что мы находимся в Петербурге, 951-0566. Не хотите? Скачайте наше приложение уже наконец-то, приложение «Радио Спутник». Google Play, App Store, наш Store, Ru Store, и там тоже можно задавать вопросы всем нашим гостям. А мы сейчас поговорим об IT-отрасли, Дмитрий. Ну что, говорят, время возможностей, с одной стороны, говорят, ну, там все западные компании, или значительная часть западной компании, она ушла такая, или сказала, что ушла, говорят, время возможностей. А с другой стороны, Дмитрий, говорят, ой, что-то айтишники испугались и разъехались. Скажите мне, правда? То, другое, третье. Где время возможностей?
Знаете, зависит, наверное, от того, насколько вы относитесь к времени перемен. Хотите в нем жить или нет?
Но... А у кого спрашивают? Он хочет или не хочет?
Ну, люди, которые уехали, они, наверное, все-таки выбрали что-то другое.
А, вы об этом.
Я думаю, что действительно это большие возможности для этих отраслей. Надо только понимать, что продукты, которые мы выпускаем, они очень долго разрабатываются, то есть год, два, три, четыре года. То есть для того, чтобы сейчас что-то продавать тем компаниям, например, которые оказались под санкциями и не могут пользоваться западными продуктами, ну, года четыре назад вы должны были вложиться в их разработку, чтобы получить от этого эффект сейчас. Угу. А так, возможности гигантские, сможем ли мы ими воспользоваться, вопрос сложный.
Почему? Ну, почему вот не сможем? Вот объясните мне. Вот говорят, вы знаете, если бы не было санкций, наше сельское хозяйство так бы и находилось бы все это время вот в таком зачаточном состоянии. У меня тогда вопрос, вот, пожалуйста, теперь к айтишникам. Почему не сможем?
Должны смочь. Вопрос, опять же, то есть намерение, собираемся ли мы это сделать, и в какой-то степени помощи государства, потому что есть вещи, которые, ну, наверное, не помогают. Например, то, в чем государство уже довольно много продвинулось, это, например, кредитование. Угу. Айтишники отличаются тем, что у вас кроме людей ничего нет. Вы, как правило, не владеете ни заводами, ни пароходами, ничем другим, а компьютеры слишком дешевые средства производства, в залог не отдадите. То есть у вас нет залога, вам не дают кредит. Угу. Ну, вот эти вопросы решаются. То есть почему речь про кредиты или про финансирование, это то, что нужно, когда у вас длинный цикл разработки. Сельское хозяйство, государство, как правило, кредитует тех, кому нужно зерно весной, для того, чтобы он распролотился осенью, когда вырастет. Вот у нас цикл дольше. Угу, цикл угу. 2 года, 3, 4. Государство много делает. Мы, например, получали грант от Эрфрита на развитие нашего почтового продукта, который вот удивительным образом вышел в этом году и оказался как раз к санкциям. То есть так получилось. Он разрабатывался 4 года.
А, 4 года разрабатывался. Нет, Дмитрий, ну а теперь, поскольку он уже вышел, вы мне можете признаться, так вы предугадывали, вот вы могли себе представить, что такое, что такие, ну не такие, что может возникнуть такая ситуация, когда понадобится именно этот продукт?
Вы знаете, мы считали, что его производитель перестанет его предоставлять то, что называется, на месте. То есть вы не сможете использовать его на своих серверах и уйдет в облако. А если он уходит в облако, как правило, крупные компании не могут это использовать. Ну, потому что облако расположено в данном случае в Соединенных Штатах, а не в России. То есть мы предполагали, что произойдет изменение, но не таким радикальным способом.
А почему мой офис недоступен для простых людей, только для компаний продается, спрашивает наш слушатель в мессенджер. Кстати, +7 968 766 3311. Можете писать
для
свои вопросы.
Для простых людей он бесплатен, вы можете зайти на сайт, в основные сторы, в RuStore, наш стор не помню, но, наверное, он тоже там есть, и просто его скачать. То есть он бесплатен для частного использования.
Так что, друг мой, перед тем, как задавать вопрос, могли проверить. Ну, хорошо.
Более того, большинство телефонов, смартфонов, которые продаются в стране, и компьютеров, на них предустановлен тоже бесплатный мой офис.
Да.
То есть, если вы купите сейчас новый, я уж не знаю, Huawei, то там будет мой офис. Или Samsung, который продается.
А скажите мне, пожалуйста, это похоже на вот это пресловутое импортозамещение в IT-отрасли, о котором вот все говорят? Ну вот, например, то, что предустановлено, предустановлен мой офис. Это импортозамещение? Или я неправильно понимаю? Давайте все, вот точки над «и» расставим.
Ну, смотрите, то есть, в принципе, существует радикально свободный рынок по Смиту, например, но существует он мало где. То есть, как правило, государства все-таки делают некоторую протекцию своим производителям. Мы предоставляем офис бесплатно при предустановке. Почему выбрали мой офис, а не какой-то западный продукт? Ну, потому что это все-таки продвижение российского производителя. Для нас это узнаваемость. У нас высокие оценки, не отличающиеся от западных производителей в сторах, а мы в прошлом году предустановили 13 миллионов моих офисов для частных пользователей. В основном смартфоны.
13 миллионов. Ну, это красивая такая цифра, 13 миллионов. А мы с вами, Дмитрий, подумаем, это много или немного? Вы так сказали, 13 миллионов. Но это много. В стране 146 миллионов человек. Это 13 миллионов.
Я думаю, что это примерно половина проданных смартфонов.
Это вот сразу понятно становится. Давайте начнем сначала, вообще отмотаем в самое начало. Молодой человек хочет стать айтишником. Что надо? Ну, кроме светлой головы или какой, или не, даже не знаю. Ладно, кроме светлой головы, знание математики. Или что? Умение предлагать какие-то свои услуги? Вот что надо?
Вы знаете, сейчас спектр специальностей в IT настолько велик, что даже если вы не физик математик, а гуманитарий, ну, вы можете заняться интерфейсами. Вы можете заняться дизайном. Если вы не любите программировать, вы можете уйти в тестирование, которое сейчас одно из самых востребованных.
Тестирование – это сидишь и в игрушки играешь и говоришь, где баги?
Ну, да, почему нет? Да? Хорошая специальность. Ну, играешь в игрушки.
За это платят деньги?
И за это получаешь деньги. Ну, не так все просто, да? То есть вам нужно их тестировать по определенному скрипту, возможно, 150 раз, проходя один и тот же, там, я не знаю, угол, за которым стреляют. С этой точки зрения зависит от склада характера. То есть, если вы методичны, то тестирование может быть вполне и вам. Поэтому не так обязательно математика. Если хотите в программирование, то, наверное, математика в плюс. Но вот Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, говорил о том, что изучать языки программирования лучше всего, делая какой-либо большой проект. Поэтому, если бы спросили меня, я бы порекомендовал пойти в профильное учебное заведение и желательно участвовать в том, что происходит с первых, вторых, третьих курсов. Это не очень любят сами институты, но, как правило, программисты курса с третьего фулл-тайм работают где-либо.
Даже так? Даже
вам 20-21 год,
вы и вы уже
получать зарплату 1100-150.
Ага. Программисты, вы сказали. Не все айтишники программисты, я сейчас путаю.
Не все айтишники программисты, хорошие тестировщики тоже, ну, может быть, чуть ниже в уровнях зарплат, но, в общем, тоже похожи. Существует еще очень востребованная специальность DevOps, то есть это такой специалист на все руки, администратор, как раньше, наверное, называлось. То есть человек, который налаживает сети, компьютеры, готовит их, готовит какие-то автоматизированные вещи. Очень много специальностей.
Так, Дима, теперь для олдскульной аудитории, что вы сейчас произнесли?
Я говорю о том, что...
Не-не, как называется это специальность?
DevOps. DevOps.
DevOps. Понятно, друзья. Вот новая появилась вообще профессия в России. Смотрите, пишут наши слушатели о том, что Госдума приняла закон об упрощенной выдаче иностранным IT-специалистам и их семьям видов на жительство в России. Вот только что, видимо, пришло вот это сообщение на ленты информагентств. Я, Дим, думаю, сначала думаю, ну что, американцы поедут. Потом, может, американцы поедут, не поедут, мне все равно. А наши друзья из Средней Азии, из Закавказья, белорусы, могут к нам приехать айтишники? Или им у нас не очень-то интересно сейчас? Вот так по-честному скажите мне.
Я думаю, что да, разумеется, могут.
Хороший закон нужен?
Нужен, конечно.
Нужен, да?
Дело в том, что айтишная специальность, она очень такой... способ эффективного передвижения по миру. Если вы высококвалифицированный айтишный специалист, вы востребованы практически везде. И с этой точки зрения облегченный въезд – это плюс для тех, кто приезжает. Ну, например, достаточно большой поток сейчас идет из Беларуси.
Да.
Ну, в Беларуси был свой парк высоких технологий, по разным причинам он перестал существовать. Часть компаний, которые там располагались, они едут сюда.
Поговорим о поддержке сейчас, о поддержке со стороны правительства. Мы, когда все это случилось, говорят, уезжает много IT-специалистов, ой, они прямо уехали. Сейчас вроде бы говорят, что какая-то часть вернулась, причем большая часть, говорят, вернулась. Я не знаю, сейчас у вас еще спрошу по этому поводу. Но скажите мне, а чего требует от правительства, вот, кроме кредитов, о которых вы мне рассказывали, вот чем еще может помочь правительство? Я не знаю, госзаказом?
На самом деле самое важное, если говорить про не специалистов, а про отрасль или про большой бизнес айтишный, это создание спроса. То есть не именно госзаказы, а спрос. Ну, например... В государстве используются базы данных. Я думаю, что это понятная, в общем, всем величина. Существуют производители очень таких высоконагруженных этих баз. Как создать спрос? Например, объявить о том, что государству требуется определенной спецификации такой продукт, и через 3 года государство готово его закупать там, на несколько миллиардов рублей в год. Вот создание такого типа спросов, наверное, это в значительной степени то, что нужно. Потому что, что касается льгот, правительство делает очень много. То есть, вот, наверное, вы все знаете, что айтишники получили отсрочку от военной службы, что востребовано молодыми людьми, получили льготы по ипотеке. У нас половина сотрудников имеет ипотеку.
Вот. Действительно ли востребовано? Потому что одно дело, нам говорят, правительство вот приняло такие-то решения, а мы далеко от айтишников. Вообще айтишники такой закрытый народ. Народ закрытый.
Интроверт.
В основном, конечно. Да, согласитесь, да?
Конечно.
Вот. И мы не знаем, на самом деле, это действенная мера, что касается вот обычных людей и айтишников, хотя айтишников нельзя обычными людьми, конечно, называть.
Половина наших сотрудников имеет ипотеку. Ага. После объявления о льготах ко мне обратилось, вот у нас работает 600 человек, 2-3 десятка человек просто написали письма, когда, что, почему и так далее.
Нет, здорово, востребовано.
Востребовано.
600 человек, вы говорите?
Да.
Что, парни в основном?
У нас много девушек, у нас половина менеджеров девушки. У нас инженерный центр в Санкт-Петербурге, в котором работает больше 100 программистов, возглавляет девушка.
Возглавляет девушка?
Да.
Ага, ага. Нет вот такого гендерного перекоса? Или все-таки есть? Ну какой
склонность к математике, конечно, у мальчиков, наверное, больше. Но ага. За счет того, что IT становится широким таким спектром, да, все-таки состав выравнивается.
Угу.
И вот мы всегда считаем, что менеджеры, девушки-менеджеры лучше работают.
Сейчас никого не обидели, я надеюсь. Пришел вопрос к нам в WhatsApp. Дмитрий, расскажите, как вообще вам пришла идея создать конкурента Microsoft Office? Не страшно ли было? Все-таки мировой монополист. Ну, не такой уж и монополист, если...
Монополист, конечно.
Монополист, да?
Монополист.
Страшно было?
Нет.
Почему?
В 90-х годах, ну, кто-то, может быть, помнит, когда-то у нас были такие текстовые редакторы «Лексикон». Это было тогда, когда еще не было Windows.
Uh-huh.
В какой-то момент появился Windows, мы купили торговую марку, и в 97-м году мы выпустили текстовый редактор «Лексикон», который продавался примерно в тех же объемах, что и Word в России. Там, ну, это uh-huh. порядка 100-200 тысяч. Тогда не было офиса. Потом последовал кризис 98-го года, когда программное обеспечение вообще не покупали, поэтому этот продукт не появился. А вот 10 лет назад мы обратили внимание, что появился Google, и нам показалось, что есть ниша.
Угу.
Ниша заключается в том, что если вы пользуетесь Гуглом в облаке, облако не у вас. Вы не контролируете данные, вы отдаете данные Гуглу. А что он будет с ними делать, это вопрос сложный. А мы производим облако, которое вы можете расположить в дата-центре компании, либо государства.
На территории? Физически на территории?
Физически на территории. Это то, чем мы отличаемся от Microsoft и Google. И 10 лет назад нам показалось, что это то, что будет востребовано. Это было за 3 месяца до Сноудена и за 8 месяцев до 2014 года.
Ну, а в связи с этим госучреждения должны отчитаться перед Минцифры об использовании в их работе иностранного программного обеспечения. Это же вот к этой же теме, да?
Да, это к этой же теме.
Да, данные должны быть занесены в госсистему учета. Это необходимо для понимания их потребностей в дополнительном финансировании для перехода зарубежных решений на отечественные. В чем такая сложность? Я посмотрел ваш сайт. Ну, там все то же самое, что и у Microsoft есть. А в чем такая сложность взять и перейти на отечественные решения? Ну что?
Вы знаете, недавно была конференция в Нижнем Новгороде. На ней был наш премьер-министр и капитаны бизнеса. Вот один из капитанов бизнеса, не буду называть его фамилию, вышел, он сидел в президиуме и говорил: знаете, мы не понимаем глубины произошедшей катастрофы. Вчера мы попали под санкциями, и вчера же все производители софта позвонили нам и отказали в поддержке. Это очень хорошо укладывается в российскую поговорку, пока, не помню, гром не стук.
А все знают.
Мужик не перекрестится.
Да-да, можно просто сказать «пока».
А проблема ровно в этом, понимаете? Если вы за год об этом задумаете, за год вы перейдете, что-то поменяете, что-то не будет работать, угу, что-то вам угу. поменяют, и через год вы будете работать совершенно нормально.
Для этого нужно обладать вот этим вот ресурсом, согласитесь. Ну, это такой дар предвидения, что тебе через год понадобится. Нет, это как раз то, чем разработчики-то и занимаются. Вы знаете, что нам понадобится через год, что мы будем покупать?
Через три.
Вот. Понимаете, да? А как бы вот, обычный человек, разве что он об этом думает?
Ну, смотрите, вот вы хорошо привели пример по поводу сельского хозяйства. Да? То есть в сельском хозяйстве важно планирование. В любом бизнесе нужно планирование. Вот мне кажется, просто мы очень часто не задумываемся стратегически, куда мы идем. Вот сейчас время задуматься. То есть очевидно, что мы должны обрести самостоятельность в информационных технологиях. Ну, иначе у нас их просто отнимут. Вот через лет 5, скорее всего... Ну, не знаю, как кофеварка, а холодильник у вас точно будет в интернете находиться. Представьте себе ситуацию, что можно все это отключить.
Угу.
А если не вы владеете технологией вот этой сети, которая объединяет эти холодильники, то вы можете ее отключить.
Угу.
Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, сейчас нужно определяться, куда идти, определяться стратегически и, и достичь этой цели.
Ой, вот вы сейчас про холодильник. Вот у меня там в холодильнике, может, и нечего скрывать, да? А, например, Вот руководитель мне какое-нибудь тайное письмо напишет, понимаете? Скрывать-то мне нужно, например, в почте, да? В почте. Сейчас насколько эта проблема стоит остро? Потому что сколько бы вот ваши коллеги не говорили о том, что... Вы знаете, не открывайте письма, не открывайте. Вот вы не понимаете, от кого не открывайте. Не кликайте там вот по этим. Вот. Все равно происходит одно и то же. Ой, я нажала. Ну, мы никогда не научимся, да, безопасности в интернете.
Вы как разработчик, скажите.
Ну, смотрите, то есть проблема, о которой вы говорите, она легко лечится установкой, очень грубо, антивируса на почтовые решения. Только если мы возьмем крупные корпорации, такие программные средства установлены и интегрированы, ну, так, в 2/3, а 30% их не используют.
Почему?
Почему-то.
Так,
а потому потом... что ничего не случилось. То есть вот пока не было прецедента такого, что вот что-то исчезло. Исчезли все данные, я не знаю, из какой-нибудь достаточно большой структуры. Очень плохо, что мы этого дожидаемся, не предсказывая вперед, потому что специалисты в области информационной безопасности все угрозы перепишут. То есть это и называется модель угроз. Любой специалист по безопасности, прежде всего, создает модель угроз. В чем она может быть? Потому что нельзя требовать от обычного пользователя, которому пришло, не знаю, от жены письмо, проверять, а правда оно от жены. Потому что имя, от кого пришло, легко подделывается. А если посмотреть заголовок письма, то можно определить, это пришло правильно или неправильно. И вот программные средства по безопасности, они как раз это делают, они проверяют. Плюс они проверяют то, что пришло, потому что 70% взломов – это приход вам писем Microsoft Office. Нужно проверять все файлы, которые приходят. Нужно встроить, грубо, антивирус. Сейчас это средства безопасности немножко уже более так называются.
Да-да.
Endpoint security, или что, ну, то есть вот более такое сложное название. Но тем не менее, антивирус в почте гарантирует вас на 99,9% достаточно от подобных вещей. Его просто нужно поставить. Его нужно поставить в компанию, его нужно поставить домой.
А я вот, к сожалению, не увидел. А вы пользуетесь кнопочным телефоном?
Нет.
Нет? То есть обыкновенным смартфоном?
Да.
А мне постоянно говорят ваши коллеги, как раз которые занимаются информационной безопасностью, говорят, значит, так, если у тебя кнопочный телефон, ну, значит, сложно за тобой следить. У меня он обыкновенный тоже, как у вас смартфон. За нами, за вами.
Стопроцентно.
За вами, да. За мной следя.
Ну, смотрите, у меня в отличие...
Вы айтишник известный. Зачем они за мной следят? Зачем они за простыми людьми следят? Объясните, пожалуйста, зачем им все нужны вот эти люди?
Они собирают опосредованные данные. То есть для того, чтобы понять... Ну, это же не только слежка с точки зрения безопасности или спецслужб. Это, прежде всего, слежка экономическая. То есть все-таки именно экономика определяет все остальное. А компаниям необходимо понимать, что вы делаете. То есть Фейсбуку необходимо понимать, чего вы хотите. То есть для того, чтобы давать вам то, что вы хотите. А с точки зрения компании, мы пользуемся своими продуктами. У меня наша почта, наша собственная почта, у меня мой офис. И с этой точки зрения корпоративные документы недоступны. С точки зрения того, с кем я говорю по телефону, я говорю по мессенджеру, который как-то соединяется тоже через наши сервера. А вот местоположение мое, либо обычные звонки по телефону, либо смс-ки, это то, что доступно. Ну, то есть с этим невозможно ничего сделать.
Ну, и в ближайшее время не предвидится. А, по-моему, вообще все смирились. Вам не кажется, что все смирились, что за ними? Ну, какая-то слежка все-таки есть.
Смотрите, тут вопрос стоимости той информации. Да? То есть, если говорить об информации, где мы с вами находимся, ну, она не так...
Мы и так с вами говорим на Петербургском международном экономическом форуме.
Да, мы говорим правду. Мы на Петербургском международном экономическом форуме. А если вот вам в письме приходит информация о котировке акций за полчаса до того, как она произойдет, то вот эта информация стоит денег. Поэтому защищать имеет смысл, исходя из стоимости. Я вот по умолчанию считаю, что мой телефон слушают и слушают.
Ну,
что теперь делать?
Ага. Вы знаете, про безопасность как-нибудь отдельно. Поговорим с вами, пожалуйста. Безопасность такая широкая тема. Прям вот...
Она все растет и растет.
Да? И все...
Вот с появлением холодильников будет совсем.
Дмитрий Комиссаров, основатель и директор по разработке и развитию продуктов «Мой офис» был в эфире «Радио Спутник». Я напоминаю, что мы работаем в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит Петербургский международный экономический форум. И, между прочим, 25-й уже. Оставайтесь с нами.
Молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».